Аллилуйя!
Аллилуйя! Все вместе повторим: «Моя душа, возвратись к Слову! Моя душа, возвратись к Слову!» И сейчас время для свидетельства. В Библии написано: «От веры к вере, от благодати, благодать на благодать». И сегодня будут свидетельствовать два человека. И двое будут свидетельствовать недолго, как один человек. Будут кратко свидетельствовать о самом важном, поэтому после, если хотите слушать, то подойдите, и пусть они свидетельствуют вам. Первый будет свидетельствовать брат Уи-чан. Уи-чан.
Я люблю
вас, Сонгнагинцы. Я брат Уи-чан, Сонгнагинец. И мои родители до моего рождения были сонгнагинцами, поэтому я вырос в церкви Сонгнаг. Вы сегодня свидетельствуете как второе поколение сонгнагинцев. И хотя я слаб и немощен, но мне хочется воодушевить нашу церковь, воодушевить молодежь. И меня попросили свидетельствовать, и я с повиновением предстал перед вами. Я люблю говорить откровенно, откровенным образом. И в детстве наша семья не была такой, не жила в таком достатке. И в нашей семье особо не было поэтому общения. Поэтому, когда я рос, я считал, что я не получаю любви от родителей. И как я жил, мой образ жизни, если я считал, что это правильно, то я действовал так. В 20 лет, в 2007 году, Симон часто в проповеди говорил, он говорил с кафедры церкви: «Вы приходите в церковь не слышать слова пастора Ким Ки-до, а в течение 6 дней вы должны читать Библию, и в воскресенье, если я говорю соответствующие Библии, то говорите «Аминь» и принимайте. Я не особенный человек, а того, что у меня есть разные дары, я не особенный человек, я лишь повинуюсь Духу Святому. Также, если вы будете, как я, читать Библию, повиноваться Духу Святому, то Дух Святой будет с вами действовать сколько угодно». И тогда я решил, что это правильно, что это логично, и усердно начал действовать. Поэтому и в детстве испытал и с того времени стал испытывать много Божьей любви. И с возрастом, ведь духовную жизнь ведут вместе с церковью, с прихожанами. Я не знал, что такое получать любовь и как отдавать любовь, и много размышлял над этим. И из-за такой проблемы, конечно, много расстраивал своих родителей. В Еврейской академии есть такая лекция. В одной лекции есть... Симон говорит, что именно 500 тысяч занял человек, и через 30 лет принес 500 тысяч вон и сказал, что отдал все долги. И в течение лекции Симон именно говорит об этом с сожалением и говорит, что благодать невозможна. отплатить. Благодать невозможно отплатить, а нужно всю жизнь именно благодарить за благодать. Я понял причину, почему Бог использует нашего Симона. И во время лекции в Еврейской академии он говорит об этом, что всю жизнь уважает пастора О, и почитает его. Я действительно понял Симона, и мы действительно были обречены на гнев Божий, на Божье наказание. Мы были обречены стать бесами, но Бог спас нас, и действительно мы стали Божьими детьми. И насколько это великая благодать. Поэтому если познать Божью любовь, даже если я считаю, что я не получил любви от родителей, действительно, сколько угодно можно раздавать любовь. И однажды пастор Ихендин, который он был пастором студентов у нас, и он говорит, что он рассказал один случай, что как однажды он вел, ему был доверен филиал церкви Сонгнак, и там была такая история. Одной семье родился ребенок, и жена ушла из дома. И этого ребенка отец принес нашей диаконше одной, чтобы она его посмотрела. И говорит, что у нее ей было лет 40 лет, и она сказала, что у нее молоко выходит из груди. И мы думали, что это обман, но пастор сказал, что при нем она кормила ребенка. И тогда пастор Хендин сказал, что действительно понял, что такое любовь, сила любви. И мы приняли огромную Божью любовь, и поэтому всю жизнь в церкви именно возмещаем, платим за эту любовь, благодарим. Иисус уже вознесся на небеса, и на этой земле Его нет. На этой земле есть Его церковь, тело Его. И мы, как члены этой церкви, определенно церковь устроена людьми, не действительно устроена на камне. Поэтому мы все вместе устрояем церковь, и в церкви есть и апостолы, и учителя, и святой порядок, и устрояя всю церковь, мы именно служим церкви. Мы все пришли в церковь именно за кем-то, кто-то привел нас, или родители, или кто-то благовествовал. Кому-то благовествовал сотрудник с работы, кто-то благовествовал, и таким образом Бог призвал. Но Бог не действует так лично, не обращается к каждому, придешь в церковь или нет. Нам благовествовал, кто-то благовествовал. И мы пришли благодаря тем людям. Придя в церковь, мы слушаем проповедь пастора. В воскресенье мы возносим богослужение. В воскресенье есть общение, есть воспитание церкви, есть служение. И служа церкви, и таким образом мы возмещаем благодать Божью. В итоге церковь Сонгнак мне благовествовала. В итоге верия благовествовала мне. Мы получили благодать Иисуса. Если в этой церкви мы получили благодать, значит, и в этой церкви мы всю жизнь должны именно воздавать за благодать Иисуса. И мое свидетельство не в том, чтобы рассказать, как я преуспел, как я закончил хороший университет и как я преуспел в жизни. Мне хочется сказать о четырех вещах. Первое, я отказался от своей жизни. Я единственный сын, поэтому мне нужно почитать своих родителей. И я очень сильно желал преуспеть. И также хотел жить в достатке. И хотел действительно быть примером жизни для других. И в армии я летал на самолете, и поэтому зарабатывал там хорошие деньги. И хотел даже поехать за границу именно учиться. Хотел изучить иностранный язык. У меня были большие планы, но сейчас я от всего отказался. И с событиями церкви в прошлом году я полностью отказался от своих планов. Также я хотел быть писателем. Наш Симон, он тоже с возрастом стал писателем, но сейчас я тоже оставил эту затею стать писателем пока. И поэтому приходит время, когда нужно делать то, что ты не хочешь. Я, по идее, не люблю драться или угнетать кого-то. Я был в армии, и когда уже был старшим, подо мной было два отряда. И действительно, я там был командиром, который мог бы действительно управлять людьми. Но я никогда не упрекал младших за 3 года армии. Но сейчас в церкви проблемы, и я вышел в церковь и тружусь здесь. Также я хотел служить студентам. Но в церкви очень много трудностей. Но служу и в церкви, служу и в юридической команде. И также приходит время, когда делаешь то, что нужно делать, хотя не хочется. Я закончил философию. Закончил филологический факультет, но сейчас я занимаюсь работой юриста в церкви, изучая законы. Итак, я приехал, вошел в церковь и служу церкви сейчас. И сегодня много людей, которые усердно служат церкви. В церкви есть проблемы и боль, и у каждого есть проблемы и боль. И в Господе у каждого из нас есть свои видения. У меня тоже есть видение. Мне хочется быть богословом, верией. Мне хочется действительно распространять верийское движение, и действительно распространять таким образом, чтобы людям было доступно, понятно. И вот это моя личная мечта. И сейчас я учусь в верийской семинарии. Учусь и служу в церкви, и служу студентам, и служу в юридической команде. И кажется, что невозможно это все делать одновременно, но это можно. Это возможно, действительно, если меньше есть, меньше спать и меньше отдыхать. То есть отказаться от личной жизни. Если отказаться от личной жизни. И хотя плоти тяжело, но ради церкви, тела Христова, я знаю, что сколько угодно можно действовать. И наши старшие сонгнакинцы, действительно, я всех уважаю и почитаю. И они именно создали многое, послужили во многом. И я им благодарен искренне. И неизвестно, насколько мы сможем следовать за ними, продолжить. Мы будем прилагать усилия. И ваши дети, ваши внуки пусть не довольствуются тем, что просто приходят в церковь, а действительно они должны уразуметь великую любовь Христа. Любовь Христа. И действительно, до смерти возмещать именно благодать. Я буду благодарен, если вы наставите своих детей и внуков. Также и молодежь является будущим церкви Сонгнак. Иисус, Он отказался от своей личной жизни и ради нас, ради душ, именно до смерти возлюбил нас. И действительно нужно нам подражать Иисусу и в молодости прилагать все силы и возлюбить Господа. И святые в филиале Кури, и один человек сказал, что мы должны продвигать молодежь, мы должны продвигать молодежь, помогать молодежи. Нам недолго осталось. Действительно, мы можем, мы молодые должны действительно усердно трудиться, мы должны добровольно, усердно трудиться, действительно возлюбить Церковь, которая есть тело Христово. И благодарю за внимание. Наш будущий работник церкви. Дальше. Старица И Ильсук из филиала церкви Синдарин.
Аллилуйя.
Я старица из церкви Шингиль. И днем я встретила старшего епископа, и он сказал мне свидетельствовать, если первые прихожане не будут свидетельствовать, кто будет свидетельствовать? А я сказала, я же не подготовилась. Он все равно сказал свидетельствовать. И за короткое время я хочу сосвидетельствовать вам. Я не прошу вас отнестись лояльно. Я пришла в церковь Сонгнак. Я уже в церкви Сонгнак 40 лет. Действительно, я свидетель пастырского служения старшего епископа. За короткое время невозможно все рассказать, но в течение 40 лет я расскажу то, что я видела. В 70-м году я зарегистрировалась в церкви Сонгнак и встретила здесь пресвитера Тян и вышла замуж. И часто ходила в церковь, и свекор меня ругал и выгонял из дома, и муж мой ругал меня. Ну, в то время сказала наша лидер ячейки, если приведете 5 человек, то будете лидером ячейки. И в то время действительно усердно молились. И также наш пастор говорил, что неверующий человек — это живой бес. Поэтому в первую очередь я благовествовала мужу. И муж пришел в церковь и стал соратником. И с 80-х годов служит церкви. И когда наш епископ ездил за границу или еще куда-то, мы всегда со своим мужем сопровождали его вместе. И ходили мы вместе с ним на разные евангелизационные семинары, и мы часто сопровождали его как тень. И когда я пришла в церковь, здесь был пустырь, здесь ничего не было. Здесь были только дома и поля. И здесь с одной стороны были поля, с другой стороны была огромная мусорка, и там были бомжи. И И перед церковью ничего, и церкви не было, ничего не было. И перед церковью сейчас дорога, там не была не дорога, а была канава. Если шел дождь, то там действительно была только грязь. Если пойдет дождь, то вода была по пояс. И в то время были туалеты на улице, и все выливалось, изливалось, и действительно было очень тяжело, грязно. И здесь кишели мухи и комары. И вот в таком месте наш пастор основал церковь. И здесь действительно было почти болото. В основном были или поля, или болото. И пастор, он находился в церкви только в воскресенье, а в течение недели ездил на евангелизационные семинары и получал вознаграждение, и на эти деньги покупал каждый кусочек земли. И он говорил нам это. И он участки приобретал, участки, потом мы начали строительство. И такие, действительно, с таким трудом построены здания церкви, действительно, мятежники. Они хотят отобрать это, и насколько они неблагодарны. Действительно, их оживили, спасли, накормили, а они такие неблагодарные. И непонятно, чем они слышали духовное слово. И мы, сонгнакинцы, верийцы, действительно должны гордиться и обязательно победить. Я действительно встретила духовного пастора, поэтому побеждаю и живу. И когда мы начинали жизнь веры, тогда церковь увеличилась двукратно увеличение церкви. И в то время приезжало много и пастырей с других церковь по всей Корее слушать слово. И в то время мы действительно каждый день на каждом богослужении было новообращенных до 100 лет. До 100 человек. И когда я забеременела, я в таком состоянии благовествовала и по воскресеньям возносила богослужение 2-3 раза, чтобы приводить именно новообращенных. И в то время стекались много прихожан из разных церквей, и служители, и пастыра, и проповедники. Но многие пастыра, они запрещали прихожанам идти в церковь, говорили, что наша церковь Сонгнак. И разве наша церковь Сонгнак? Наша церковь не Сонгнак. Наша церковь не ересь. И мы также с мужем усердно участвовали в посвящении. И тогда я решила зарабатывать деньги. И я стала работать шофером у моего мужа. Именно мы уволили водителя, и я стала его водителем. Поэтому неделю 2-3 раза я возила мужа, а остальные дни утром отвезу мужа, а в течение дня и возила пастора и проповедника именно совершать визиты на дома. И я служила именно своей машиной церкви. И действительно с радостью вела церковную жизнь. И действительно, чтобы сделать из мужа служителя, я в течение 10 лет лила слезы, чтобы, когда был новообращенный, переживала, что не пойдет церковь. А потом, когда начал служение, чтобы не ушел, справился с должностью. И совершали посвящение, действительно экономили, посвящали Богу. И в то время мы молились, чтобы Бог дал нам дом. И когда мы обрели дом, я вспомнила, что это ответ на молитву. И мы много благовествовали. Есть среди них человек, который именно исцелился от болезни туберкулеза 4-й стадии. А я с этим человеком на утреннюю молитву приехала, привезла и сказала, когда пастор будет спускаться с кафедры после проповедования, обязательно именно пусть помолится над вами, подойти к пастору. И он исцелился. Конечно, до полного исцеления сложно, было очень сложно, но он полностью исцелился и действительно стал великим служителем нашей церкви, очень усердно служит. Из людей, которых я благовествовала, четверо стали пресвитерами, пять стариц. Также и есть два пастора. И я благовествовала подруге. И подруга, она в один год благовествовала 19 человеком и стала королевой благовествования. И действительно, те, кому я благовествовала, они снова благовествовали. И у меня много плодов в церкви. И неверующие, им благовествуешь, они не слушаются, конечно же. Но по слову, то, что не может человек, возможно, Богу. И услышав это слово, я действительно плакала. И одна знакомая сказала, что 3 года замужем, но нет ребенка и разводится. Поэтому я сказала, если придешь в нашу церковь, наш пастор помолится на того, то ты родишь. И в то время у нас были семинары, и вот она после родила 3 детей. И среди друзей моего мужа был человек, он был алкоголиком. Когда не пьет, хороший, очень хороший человек, но когда пьет, он в запое. И его жена, она 10 лет ходила в церковь и хотела развестись. А я ей благовествовала. «Встреться с Богом, которого я встретила». И тогда уже развестись, никогда не поздно. И я привела ее в церковь. И на одном семинаре из мужа вышел бес, и он усердно стал служить церкви. У меня есть 2 дочери. Из 5 лет они ходили с ключом на шее. И в тот день, если забывали ключи, они были на улице и плакали, ждали маму. И благодарю, что они хорошо выросли, без проблем. И старшая дочь, будучи студенткой, и мои 2 дочери служат в воскресной школе, служат. Старшая дочь служит в воскресной школе в городе Инчоне, в церкви Сонгнак, а младшая в молодежной группе. И старшая дочь, она говорила: «Мама, ты не служитель, ты не проповедник, и ты не ходишь на работу, но никогда ты не ждала нас дома, никогда не ходила в школу. А кто работает, они хоть вечером дома, а ты, мама, тебя и с утра нет дома, и вечером нет дома». Но после того, как вышла замуж и родила ребенка, и теперь хорошо понимает теперь меня. Сказал, что понимает теперь меня. Благодарю. И каждое свидетельство — это мое свидетельство. Это мое свидетельство каждого. Поэтому не завидуйте, а действительно пусть у каждого будет свидетельство. Божье Слово, 10 глава, с 1 по 15 стихи. От Матфея 10, с 1 по 15 стихи. И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, и Яков Завидеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, Мытар, Яков, Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедовал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите. Войдите наипаче к погибшим овцам дома Израилева, хотя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. И в какой бы город или селение ни вошли, вы наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете, а входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то вы, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отратнее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Аминь. Бог Отец, благодарим, что сегодня снова Ты благословляешь нас за это благодатное время. И издалека они совершили далекий путь и приехали жаждою по благодати. О Бог, действительно обильно излей на них то, что Ты приготовил, и пусть они всю жизнь исполняют великие дела Божьи. И сегодня благослови тех, кто возносит благодарственное приношение. Излей на них благодать и благословение.
김영조 씨와 그 은혜 없으시고, 김경환 씨와 조항 씨와 그 가정 은혜 없으시고, 박원수 씨와 그 가정 은혜 없으시고, 이성혜 씨와 그 가정 은혜 없으시고, 이정호 씨와 유금자 씨와 그 가정 은혜 없으시고, 서정수 씨와 유명기 씨와 그 가정 은혜 없으시고, 박재현 씨와 재천 씨와 그 가정 은혜 베풀어 주시옵시고, 이와 같이 우리 하나님 앞에 헌금한 모든 성도들 일일이
Бог Отец, хотя раб Твой не называет имя каждого, каждого укрепи, каждого прими. И помни о каждом. Именем Иисуса молились. Аминь. На всех, кто возносит благодарственное приношение Богу, пусть на ваш обильное изливается благословение и благодать Бога. Сегодня последний вечер в Монг Сампо, и после будет еще три дня. Итак, как проповеди серией, и на следующей неделе тоже в нашем миссионерском центре приезжайте и слушайте слово. Будет продолжение. Мы возносим приношение, и чьи-то имена называются, чьи-то не называются. Не называя, потому что нет времени. Недостаточно времени, и называя имена нескольких людей. Но всех, всех Бог помнит Господь. Всех помнит Господь. Я обычно не свидетельствую о тех делах, которые происходили на евангелизационных собраниях. В 60-х годах действительно были грандиозные действия. И даже, я думаю, действительно были грандиозные дела. И невозможно все рассказать, выразить, насколько Бог совершал чудеса и знамения, великие. Но я не свидетельствую часто о них, потому что по какой причине? Потому что нужно время проповедовать слово именно. О чудесах, знамениях уже говорит Библия. Даже если я не буду свидетельствовать, Библия уже говорит об этом. И Библия обещает, что будут такие чудеса, знамения, также повелевает совершать чудеса и знамения. И это должное. Поэтому я не свидетельствую об этом. Неходячие ходят, прокаженные очищаются. И даже если не верят моим словам, это уже есть в Библии. Поэтому я не свидетельствую. И действительно, грандиозно происходили чудеса и знамения, невозможно представить. И мы видим верийское движение. Я начал верийское движение. И люди, которые ругают церковь, тоже говорят, что ведут верийское движение. И верийское движение в книге Деяний 17:11-12 написано о верийцах. И мы, именно верийское движение, подражаем верийцам. И поэтому возвратимся к Библии. Многие именно имеют такой лозунг «возвратимся к Библии». То есть читают Библию. Все читают Библию, верующие. Но мы, верия, но мы именно Библию, мы верим в Библию, что это Слово Божье. И абсолютно верим в Божье Слово. Мы не просто читаем и запоминаем, мы не заучиваем, а действительно верим в Него. Мы ездим на пароме или на самолете, летаем на самолете. Если мы будем верить, что паром утонет, а самолет упадет, то мы не сядем в этот самолет или паром. Если мы будем верить, мы верим, что самолет, он благополучно долетит до места цели, и поэтому мы садимся на самолет. Если мы будем думать, что паром, он утонет через несколько часов, то никто не сядет в него. И мы абсолютно верим, что паром не утонет, а самолет не упадет, поэтому мы используем это. И в самолете люди спокойно спят. И на пароме тоже люди спокойно спят, потому что веруют. Вот так настолько вера — это полностью, полностью доверять. И поэтому слово «вера» в корейском словаре, в иероглифах, означает, что слово и вера — это вера — это именно вера в Слово Божье. Вера в Слово Божье, совершенная вера. И вы не повинуетесь Слову Божьему, потому что не верите, потому что вам не верится. Если я повинуюсь, то все деньги вознесу Богу, и тогда что, буду ездить на консервной банке? То есть думают, что это потерпят ущерб, поэтому не могут возносить приношение и ведут жизнь веры. Поэтому, чтобы иметь какой-то образ и не отставать от других прихожан, поэтому возносит приношение, но спрашивается, делает ли с верою, есть ли вера. Фарисеи и саддукеи приносили десятину из трав и с аниса. То есть возносили десятину из благовоний, но действительно ли совершали это верою? Поэтому Иисус сказал, вы возносите десятину, но вы забыли правду, милость и веру. Забыли веру, забыли милость, Божью любовь. Забыли правду, милость и веру. И верой, возносишь ли верою? Оставили веру. Возносят без веры. Возносят без веры. Это проблема. Поэтому Иисус сказал, и десятину нужно делать, и не забывать правду, милость и веру. Написано от Матфея 23:23. Иисус упрекал фарисеев. Горе вам, фарисеи и лицемеры. Люди не верят, поэтому не могут возносить и не повинуются. Что говорит о десятине Библия? Что обкрадывайте меня. Обкрадывайте. Не верят, поэтому не могут возносить десятину. Не могут посвящать Богу, потому что не верят. Сомневаются, поэтому и не могут сесть в этот авто. В этот самолет или на паром, потому что сомневается. Также второе — совершенная реализация в жизни слова. Совершенно верить в слово и реализовать в жизни. Много десятков лет я проповедую и проповедую об одном — уповать, полагаться на Слово Божье. Не только говорю на словах, я сам лично реализую это в жизни и показываю вам. Вы же видите это. Итак, совершенная вера в Слово. Второе — совершенная реализация в Слове. Жить в жизни, именно образ жизни по Слову Божьему, совершенным образом. То есть совершенно Слово и Я, именно одно, параллельно идут. Не отдельно, а вместе. Реализация Слова в жизни. Библия говорит, будьте смиренными. И смирение не в этом говорит, а не лицемерие, а искренне. Именно сам человек должен быть смиренным. Искренним сердцем нужно быть смиренным. Поэтому реализация слова в жизни. Но сегодня люди не реализуют слово в жизни. И действительно, чтобы люди видели вас, Библию. Видели вас, Библию. И когда я совершал чудеса знамения, и действительно, люди говорили, что видят первые новозаветные церкви. Именно видят то, что происходило 2000 лет назад. Таким образом, реализация слова в жизни. И третье. Духовная сила. Именно проявлять духовную силу слова совершенным образом. То есть вести жизнь, духовную жизнь, которая животворит мою душу. Это и жизнь веры. Поэтому мы поминуемся, мы верим. И все это ради того, чтобы животворить свой дух. Чтобы дух жил и имел силу. Сила — это не такая физическая сила какая-то, энергия, а сила духа, именно сила духа. Моя душа должна иметь силу, иначе все бессмысленно, все бесполезно. Мой дух должен обладать силой. И моя душа Божьим Словом должна измениться. Должна объединиться со Словом Божьим. И у нас есть личность, у нас, мы личность, то есть у нас есть сознание, дыхание плоти. И вошел дух, поэтому это сознание, личность стала духовной личностью, душой. Дух плюс личность, душа. Поэтому именно вера дана Духу, и наше сознание и Дух должны иметь именно одну веру. То есть обрести силу именно. Реализация Слова Божьего в жизни является реализацией веры в жизни. И в чем ценность веры? В чем ценность сила веры? И в чем вера? Вере. Вчера я говорил вам об этом. В 60-х годах я проводил евангелизационные семинары. И перед этим я однажды направлялся на богослужение и увидел видение, тогда, когда прочитал Библию 75 раз. И на небе, и тогда на небе, на чистом небе, днем появились словно два сильных прожектора. Это было днем, и на небе не было ни облака. И я посмотрел, встал, чтобы посмотреть, и в этот момент что-то как будто вошло в мою голову. Что-то как будто вошло. И что вошло? Первый год я прочитала Библию, чужую Библию, просила, одалживала обратно, отдавал день и ночь, читал Библию. Первый год прочитал 42 раза. А потом после, в течение 4 лет, читал еще 30 раз, и так за 5 лет прочитал 75 раз. И поэтому почти знал Библию наизусть. И даже все стихи знал наизусть, и участвовал в таких выступлениях, где читают Библию наизусть. Но у меня была тяжесть, действительно, бремя, насколько закон он страшен. И у меня как будто на голове был железный пласт. Очень тяжелый железный пласт. Было настолько тяжело, такая тяжелая ноша. И в тот момент этот железный пласт расплавился и вошел, стек. То есть неожиданно два стиха, проявилось два стиха. Ведь я читал всю Библию, и вот именно только два стиха. От Иоанна 8:31, если пребудете в Слове Моем, то будете... 8:31, если пребудете в Слове Моем, то будете истинно Моими учениками. Если, чтобы быть истинным учеником Иисуса, нужно пребывать в Его Слове. Действительно, не лживым, а истинным учеником Иисуса. Кто такие верующие? Верующие. Кто такие святые? Святые — это ученики Иисуса. И вы сегодня, действительно ли, являетесь ли истинным учеником Иисуса? Называетесь святыми, но являетесь ли истинными учениками Иисуса? Люди, которые приходят и просто слышат, их всех называют святыми. Но 1 Коринфянам 6 главе написано: «Избранные апостолами и призванными святыми». Избранные, святые. и также со всеми призывающими имя Божье, имя Иисуса. И кто-то призывает: «Господь, Господь», и он лишь религиозник. Он находится в христианстве и называет, призывает имя Господи, Господи. Но также есть призванные святыми, избранные святыми. В Библии написано: «Не вы избрали меня, а я избрал вас. Если пребудете в Слове Моем, то будете истинно Моими учениками». Апостолы. Апостолами называются те, кого Иисус лично призвал, когда был здесь на земле. Это великие ученики Иисуса. Точно так же и святые. То же самое и святые. Иисус, после того, как вознесся на небеса, послал Духа Святого, и Дух Святой избирает святых. Поэтому что апостолы, что святые, одинаковое служение. Сегодня мы имеем, сегодня мы святые, избранные святыми, и имеем авторитет апостолов. Но апостолами названы те, которых Иисус призвал лично. Именно кто призвал, кого хотел, и им доверил свои дела. Это великие апостолы. И после того, как апостолы покинут этот мир, если на земле не останется апостолов, то так нельзя. Поэтому, как Иисус призывал апостолов, точно так же Дух Святой призывает своих учеников, избирает учеников. И их называют святыми. Призваны святыми, написано. Как можно быть святым, если пребудете в Слове Моем? Пребудете в Слове Моем. То есть пребыть в Слове, как в доме. Жить в Слове. Как живем в доме. Мы, когда приходим в свой дом, нам комфортно, удобно и спокойно. И пусть даже мебель старая, и пусть даже все старое, и не такое роскошное, как в других местах, но мой дом действительно удобный, комфортный. И можно спокойно спать в своем доме. Мой дом для меня больше всего комфортен, и он подходит для меня. Мой дом, мой родной дом. Поэтому, если пребудете в Слове Моем, пребывать в Слове Иисуса. Если войдешь и пребудешь в Слове Моем, то действительно ты будешь в мире и в покое. Испытываешь ли ты мир и покой? Действительно ли Слово кажется твоим домом? Действительно ли кажется, как твое тело? Если ваше тело войдет в болезнь, например, у вас температура, температура не принадлежит мне. Температура — это простуда. Простуда — это температура. И причина всех болезней начинается с температуры, с простуды. Сегодня медицина насколько развита? И среди всех наук именно медицина, она действительно развилась очень высоко, на очень высоком уровне развития. И вот такая медицина с такими технологиями великими определяет все, выявляет все. Но никак не может обнаружить причину болезни, именно вирусов, простуды. До сих пор не может обнаружить. Они хотят обнаружить и говорят, что наступит такое время, но сегодня ни разу не могли выявить вирус именно простуды. Другое все можно обнаружить, но не могут обнаружить. Именно вирус, определить вирус простуды. Если обнаружить именно причину вирусов простуды, то можно исцелить, вылечить любую болезнь. И когда у вас температура, вы приходите в больницу, вам мерят температуру. Вам мерят температуру. Ставят градусник под мышку или в рот, чтобы определить, как, на каком уровне вирусы простуды. Но мы не знаем и не видим того, кто пришел и вредит нам, и насколько нам тяжело, и болит голова, и температура, и мучимся. Но когда выйдет бес, насколько свежесть приходит? Наступает свежесть. Насколько свежо. Точно так же пребывать в Слове Божьем. Точно так же и пребывать в Слове Божьем. И как действительно простуда убралась прочь, действительно пребывать в Слове Божьем — это настолько именно свежо, настолько свежо. И только такой человек, он может стать истинным учеником Иисуса. И кто из вас сегодня может сказать, я ученик Иисуса? Кто может сказать, что я истинный ученик Иисуса, то есть отличник, самый лучший? Кто бы что ни говорил, есть действительно престижные университеты, а если не престижные университеты, и они... И действительно, те, кто учился в престижных университетах, я сам не учился в престижных университетах, и те, кто учится в престижных университетах, они действительно настолько прилагают усердий, настолько прилагают силы, всеми силами учатся день и ночь. И сегодня здесь присутствуют и пастора. Пастора кто такие? Пастора, служители, профессионалы. И вы знаете, как нужно сдавать экзамены. Как сдают экзамены, чтобы стать госслужащими или чтобы стать юристами. Самые сложные... Именно лицензии и обучение и сдача экзаменов — это чтобы получить лицензии, быть юристом. И насколько они учатся? День и ночь, день и ночь. В прошлом с нашей деревни один человек в 60-х годах, он жил в Сеуле в районе Миари и учился в юридическом университете. И он работал там уборщиком и учился. Он был старше лет на 5, и он закончил университет, сдал экзамены, получил лицензию и стал судьей. Он работал в суде. И действительно, насколько он учился, и в то время... Мы приехали к нему, и он нас поддерживал, всегда воодушевлял, всегда говорил, читайте книги, читайте книги. И мы с друзьями однажды поехали к нему. И мы приехали к нему домой, и у него был шкаф книжный, и полностью был забит книгами, желтыми книгами. И он сказал вытащить книгу. А мы, даже если смотреть книгу, что мы что-нибудь поймем? И мы спросили, вы все прочитали? Он говорит, не то, что прочитать, надо все выучить. Это надо все выучить, все книги выучить. Насколько этот человек учился? Он действительно работал уборщиком. Учился и не... оставлял книги, постоянно читал. И это действительно он повлиял на меня. Поэтому настолько я читал Библию. День и ночь читал Библию. И ходил по дороге, читал Библию и даже стукался об столб. Ударялся в столб. Таким образом, этот человек закончил университет, сдал экзамены, получил лицензию и стал судьей, И люди, которые занимают такие должности, насколько они учатся, они действительно углубляются, профессионалы, новые пастора. Почему одну Библию не можете постичь? Ведь другие люди изучают, выучивают целый шкаф, книжный шкаф. И мой знакомый, он тоже учился и только изучал книги, учил книги день и ночь, что до того, что они желтеют даже, стареют книги. И я тоже получил именно влияние от судьи Ким Чен У. И после того, как начал вести жизнь веры, всеми силами я читал Библию. Сосредоточился всеми силами, всей сердцем, всей душою. И мы разве не должны быть людьми, которые именно сдают экзамены на юридическую лицензию? Но почему вы, пастора, не можете постичь одну, лишь один тон Библии? И притворяйтесь знающими. Поэтому Бог может определить этот... действительно знает, а этот не знает. Этот лучше, этот хуже. Поэтому одному дают 5 талантов, другому 2, другому 1 талант. И тому, кто 5 талантами принес 5 талантов, дал 10 городов, чтобы управлял 10 городами. Кто принес 2 таланта, дал ему 2 города. Потому кто принес один талант, сказал: «Ленивый и лживый раб, отойди от меня». То есть написано, что его побили и изгнали, потому что не, бесполезен ему для Бога. И сегодня пастора все служители, и вы же должны постичь Библию больше, чем люди, которые учатся, сдают экзамены. И как я пишу книги, и когда спрашиваю, прочитали эту книгу, я купил, говорит. Потом спросил, ту книгу прочитал? Снова я потом спросил. Нет, не прочитал. Покупает книгу и лишь ставят в книжный шкаф, но не читает. Поэтому люди, которые преуспевают в этом мире, например, судьи, юристы, те, кто становится судьями, они становятся судьями не от того, что у них умная голова, а настолько они жертвуют, настолько сосредотачиваются на этом. Некоторые до 10 с лишним лет учатся, чтобы стать профессионалами, поэтому достигают этого. Все должны охватывать, все должны знать касательно своего дела. Поэтому точно так же и пастора должны настолько знать Библию. И в течение 5 лет я читал Библию 75 раз. Постоянно читал 75 раз и знал всех царей, и знал всех пророков, всех учеников, всех людей. И знал, что нужно повиноваться Библии, но она была именно железным пластом, тяжелым железным пластом. Но потом все вошло словом именно. «Если прибудете в Слове Моем, то станете Моими учениками». Также слово, если прибудете от Иоанна 15:7, если прибудете в Слове Моем, и Слово Мое у вас прибудет, то все, что не попросите, будет вам. Все, что не попросите, будет вам. Если прибудете в Слове Моем, и Слово Мое у вас прибудет, то все, что не попросите, будет вам. Но сегодня люди не сдерживает обещание, или молятся и не получают, и разочаровываются. Но не сказано, что даст все, что пожелаете, а написано, если прибудете в Слово Мое, и Слово Мое в вас прибудет, то все, что не попросите, то получите. Но если Слово для вас как чужой дом, как чужой дом на один день, где вы останавливаетесь, и неудобно, некомфортно. И разве вы пребываете комфортно в Слове? Вошли в Слово. Библия называет наше тело храмом, храмом Божьим, храмом, где есть Слово. И Слово должно войти в нас, и Слово должно быть комфортно, как я нахожусь в своем доме. Когда я нахожусь в Слове, то Слово должно для меня, мне должно быть комфортно, как в своем доме. Точно так же, и когда Слово входит в меня, Слово должно быть комфортно, как мне в своем доме. Но сегодня Слово и вы разные, чужие, совершенно чужие, надоедают друг другу. Поэтому обещание, которое дает Бог, не проявляется в вас, не исполняется на вас. Ваши молитвы не доходят до Бога, вы не получаете ответы. О чем это говорит? Или Бог скрывается от вас, закрывает уши, закрывает глаза. И в Библии есть такое слово. И когда вы будете искать меня, не найдете. И когда будете взывать ко мне, я не услышу. Даже будете простирать ко мне руки, я закрою глаза, отвернусь от вас. Почему? Потому что я звал вас, и вы не послушались моего слова. Отказались, пренебрегли от моего слова. Поэтому будете вкушать от плодов пути своих. Написано притча 1 глава 23 стиха. То есть сами насытитесь от плодов своих, от помыслов твоих. Ты не можешь получить ответ от Бога. Твои молитвы не доходят до Бога, потому что ты сам поступаешь так. Не слышишь слова моего, игнорируешь меня, поэтому я не услышу тебя. Будешь звать меня, я закрою уши. Будешь искать меня, простирать ко мне руки, закрою глаза. То есть не буду иметь к тебе никакого отношения. Или Бог закрыл глаза, или Бог закрыл уши, чтобы не слышать ваши молитвы и не видеть вас. Что, говорит Библия, что сказано Петру? «Сатана, отойди от меня!» То есть, «долой с глаз моих». «Долой с глаз моих». То есть, «ты вне моего интереса, отойди от меня». Потому что не понял Божью волю. Поэтому я должен пребывать в Слове, как в своем доме, как в своем доме. Должно быть комфортно. Также и Слово должно быть во мне. И мы действительно не только на словах, а мы должны стать храмом Божьим для Слова Божьего. Храмом для Слова Божьего. Чтобы это Слово действительно совершенно действовало во мне. Когда мы одеваем новую обувь, то бывает, что неудобная обувь. Но обувь, которую мы носили долго, она действительно подходит ноге, и насколько удобно в ней. И в прошлом не было шкафов для обуви, и перед церкви, перед храмом столько было много обуви, целая куча. И когда выходят после богослужения, ведь темно, и где моя обувь, не видно. Темно. И в то время не было электричества. И одеваешь. меряешь на ногу, и какая-то обувь большая, значит, это не моя обувь. А какая-то обувь вроде подходит, но тесная. И с закрытыми глазами ищешь свою обувь. И раз, и нашел свою обувь, потому что удобно. Действительно, выходишь в ней, и это моя обувь. И вот настолько мы должны пребывать в Слове, как в своем доме. Вот одновременно Слово, оно сошло. Именно Слово, оно сошло. И вот этот железный пласт, он расплавился, исчез. И действительно такая легкость, что можно было улететь. Невозможно выразить именно, насколько вот эта тяжесть, она исчезла, и какое-то состояние. И действительно, моя супруга, она спасла меня, иначе я бы умер. Поэтому она назначила день свадьбы, в общем, женила на себе. Почему? Потому что я бы умер, готовился к смерти. И в первый день после свадьбы я пошел молиться в гору и действительно был проклятым существом. Но в момент, в один миг, начиная от нищеты, от проблем, всех обстоятельств, трудностей, все эти обстоятельства, именно действительно словно проклятие, которое были в моей жизни, именно проклятая жизнь, которая угнетала меня, в один миг я освободился. И настолько разве я стал счастливым, настолько я наполнился радостью, невозможно выразить словами. И в какой-то миг вот эта вот толстая Библия, в один момент она, я полностью постиг ее. Постиг. И вам не верится? От Иоанна я вчера говорил вам, от Иоанна 22:13. Я есть. Иисус сказал, я есть слово Альфа и Омега. Я говорил вам уже, и чтобы вы вспомнили, снова говорю вам, что такое Альфа и Омега. Это первая и последняя буква греческого алфавита. Иисус сказал, я есть Альфа и Омега. То есть все, что написано в Библии, от начала до конца, так как написано на греческом языке, Писание на греческом, то есть от начала до конца все Писание говорит обо мне. В этот миг я уразумел. Я есть Альфа и Омега. И понял, уразумел. И понял ответ. Понял всю Библию. Узнал ответ Библии. С самого начала, в начале было небо и земля, потом был и Авраам, и столько людей, и столько рассказов, кажется, сложное, запутанное. И кто-то говорит, что в Библии столько слов в два раза больше, чем использовал Шекспир. И непонятно, откуда столько слов. Шекспир, он знаменит тем, что использовал именно очень много слов, использовал все слова, которые используют люди. Но говорит, что в Библии именно в два раза больше слов. Ну, не знаю, это преувеличение или что. В общем, говорят о Библии так. Настолько много здесь содержания. Но это ты думаешь, что Библия сложна. И многие, смотря на Библию, думают, как же прочитать такую толстую Библию? Ой-ой, как же прочитать ее все? И когда прочитаешь ее все? И уже заранее устает. И я тоже много раз читал Библию, столько много раз читал Библию, но у меня образовался лишь железный пласт. И в один миг он расплавился. Почему расплавился? Что говорит Библия? Я есть Альфа и Омега. То есть самой начальной буквы с книги Бытия и до конца, то есть от начала до конца Библии говорится не о чем-то другом. Поэтому от Иоанна 5:39 написано: «Вы исследуете Писание, чтобы обрести жизнь вечную». Все Писание свидетельствует обо мне. «Но вы не приходите ко мне, чтобы обрести жизнь вечную», — говорил Иисус с сожалением. Мы уже имеем ответ. У нас есть ответ. Поэтому Библия не сложна. О чем говорит Библия? Об Иисусе. Все о Библии об Иисусе. Говорит об Иисусе. Писание об Иисусе. Порой в притче, как естественное откровение, потом образно, в разных образах, в притчах и образах, но в последние дни это я. Я пролил кровь. Поэтому пейте мою кровь, ешьте мою плоть. И на этом все заканчивается. Второе. Начало и конец. Начало и конец. В книге Бытие читаешь Библию. Что такое Библия? Вначале сотворил Бог небо и землю. Говорится о сотворении неба и земли. И больше нет прогресса никакого. Именно все дела Божьи. Все дела Божьи, начиная от сотворения, вы знаете. В книге Бытие это создание космоса. Но до космоса Бог создал небеса, духовный мир. Поэтому на английском языке небеса — heaven и sky. Heaven — это духовные небеса, духовный мир. А sky — это небеса в космосе, твердь. И в Бытие первой главе говорится о космосе. О космосе. Бытие первая глава. И хотя этого не видно, но мы знаем, что до этого Бог создал небеса. Потому что Библия говорит, что все на земле есть образы небесного. Все, что есть в космосе, является образами небесного. До того, как был космос, все уже было на небесах. И все, что было на небесах, в космосе, это образы. Поэтому Моисею была показана скиния, и сказано: «Сделай все так, как было тебе показано». Все это уже было. Не человек что-то придумал, и не человек придумал именно письменность, а уже перед Богом есть книга, в которой он записывает, книга жизни. Еще до того, как человек придумал письменность, стал использовать письменность на небесах, уже Бог писал. И здесь в космосе все тени и образы небесного. Начало и конец. Начало и конец. Создал корову, создал свинью, создал собаку. Бог. Говорится не о том, что создано, а все. В последние дни говорил через Сына. Именно Сын есть ответ всего. Поэтому с самого начала сотворения до конца света, в конце все уничтожит в огне. Поэтому в книге Откровения, 20 главе, написано: «И грешники, и космос, и ад, все войдет в гиену огненную. И смерть, и ад будут повержены в огненное озеро». То есть весь мир, ад, космос, все будет брошено в огонь. И ничего не будет уже. И все на этом закончится. Поэтому от начала до конца, от начала и конец. Начало и конец. В чем начало и конец? Нашей вере есть теория создания. И это важная тема. Мы верим в теорию создания и теорию о конце света. И это самое важное в христианстве. В христианстве самая важная теория — это теория создания и теория конца света. Но сегодня вы не знаете о теории конца света. Ясно, не знаете, поэтому живете по своей воле. Но что говорит Библия? Что написано в книге Откровения 22, 13, 14? Неправедный пусть еще делает неправду. Нечестивый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще. И святой да освящается еще. Все гряду скоро. И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Не искушай Бога. Не искушай Бога. Бог именно будет совершать все по слову. Но сегодня люди не имеют ясных понятий о теории конца света, поэтому говорят, разве это будет? Разве это будет? И в молодости усердно ведут жизнь веры, но к старости слабеют. К старости, наоборот, нужно быть еще острее. И сегодня наши пресвитера тоже должны быть конкретными. Не расслабляйтесь. Все говорится об Иисусе. Все Писание говорит об Иисусе. Поэтому Евреи 1.1 написано. О чем написано? Все ради чего сотворено? Ради Сына, которого поставил наследника. От начала до конца все Иисус. Ради Иисуса. Здесь говорится об Аврааме, говорится о том, о чем. Не, это главное. Все говорит об Иисусе, об Иисусе. Я есть начало и конец. Я есть начало и конец. Я есть начало и конец. Третье. Я есть первый и последний. Первый и последний. С чего начинается все религии? С чего начинаются все религии? Буддизм, он начался раньше на 500 лет, чем христианство. Есть у них начало, у буддизма. Но начало Господа от Иоанна 1.1 написано. В начале, от начала вечности, это когда неизвестно. Знает только Бог. Бог сущий. Бог существует сам по себе. Написано, Слово было с Богом. Когда начал существовать Бог? От начала вечности, вечно и вечно. Никто не знает это, только Бог. И тогда Слово было вместе с Богом. Слово пребывало в недрах Бога. То есть было не зачато, а с самого начала было с Богом. Поэтому я есть первый и последний. И все дела Бога, начиная от начала вечности, совершаются по плану Божьему, по воле Божьей. Но Слово пребывало прежде Божьей воли, от начала и до конца. И это я, говорит Иисус, я, Иисус. Я Альфа и Омега. Во все Писание ради меня, Иисуса, говорит об Иисусе. Начало и конец. И сотворение тоже говорит обо мне, Иисусе. И план Божий, первый и последний. И план Божий, все Иисус говорит об Иисусе. Но кто-то больше говорит не об Иисусе, а о Петре. Петра мы можем использовать для примера, но Петр не герой проповеди, не герой проповеди и не цель проповеди. Сегодня пастыра должны действительно говорить Иисуса. Действительно должны вкладывать Иисуса в дух человека. Каким образом? Чтобы его плоть прям входила в дух человека. Должны учить так, но не учат. Говорят о том о сём. Авраам как жил, Авраам как получил благословение, говорит об этом. говорят об этом. Поэтому давайте подражать Аврааму. Не говорят, давайте подражать Иисусу. И сегодня проповедники неизвестно, чем занимаются. Говоришь Библию? Я, Альфа и Омега, всего Писания. Писание все говорит обо мне. Сотворение. Сотворение неба и земли. Ради меня все говорит обо мне. Но говорят, какой-то цветок красивый, какой-то запах издает. И все на этом заканчивается. Начало и конец. Первый и последний. Первый Иисус и последний Иисус. Все заканчивается на Иисусе. Все начинается с Иисуса. Поэтому написано, поэтому говорю, что Библия не сложна. Здесь 66 книг. И все говорится об Иисусе. Иисус говорит, я есть Альфа и Омега. Иисус, начиная от сотворения, говорится о войнах, о потопе Ноя, о войнах. Все говорит об Иисусе. И потоп, о чем сказано в первом послании Петра, что это крещение именем Иисуса Христа. Это образы о крещении Иисуса Христа. Все говорится обо мне. Кто-то спрашивает, где Божья воля? Иисус сказал, я есть начало и конец. Первый и последний. Не говорится ни об Моисее, ни о Моисее, ни об Илии. Все они не нужны. Только Иисус. Только Иисус. Это Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение. Его слушайте. Бог лично засвидетельствовал, что сказал Петр во 2 Петра на горе Преображения, а то, что мы говорим не то, что придумали, а говорим то, что лично слышали на горе Преображения, видя Его славу. И в тот момент, когда уразумел Библию, железный пласт растворился. От Иоанна 22:13. Откровение 22:13-14. Я уже все сказал вам. Теперь неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, святой да освящается еще. Я все сказал вам, теперь каждый делай выбор и действуй. Каждый по своей воле делай выбрал. Выбирай и действуй. Также сей гряду скоро, то есть никогда не искушайте Бога, не искушайте Бога. Что такое верие? Верие — это совершенно постичь Библию, совершенно познать Библию Иисуса. Иисус есть Божий замысел. А кто-то говорит Божий замысел и не знает, что это такое, и ругает верою. Поэтому не слушайте таких лжецов. Я проповедую, я веду служение пастырства, зная, всю жизнь я делаю, уже зная. И именно с того времени начала проявляться сила в молодом человеке, до того, как еще не стал пастором, и мертвые оживали, и неходячие больные ходили, прокаженные очищались, такие действия начали происходить. И такие писания есть в Библии, разве кто-то делал это? Поэтому о чем я говорю? А Сонгнакинцы, вы не делайте из пастора Ким Ки-донг легендой. Я не должен стать личностью легендой, потому что всех касается, всем дано, всем обещал Бог, всем повелел Бог, всем дал заповедью. Примите эту заповедь. О, это наш пастор, особенный человек, и ему это доступно. И потом, когда я покину этот мир, Был такой пастор Ким Ки-дон, действительно особая личность, легендарная личность, действительно верийцы. Он Божий раб, особенный человек. Нельзя так. Нельзя сделать легендой, иначе вы погибнете. А для меня нет значения, потому что я совершил все, все дела сделал. Но вы должны уже дальше нести ответственность. Поэтому наши прихожане все должны быть служителями. И кто изучил верию, тот должен стать служителем, как Стефан. Как Стефан. Стать апостолами. А сегодня вы разинули рты и завидуете пастору. Завидую пастору. Таким образом погибнете. А кто-то, один человек, в прошлом мой друг, он был моим другом и участвовал на евангелизационном собрании, видел чудеса знамения, видел, как бесы с трепетом убираются прочь. И мы вместе решили кушать. Я говорю, иди сюда. Он не мог приблизиться ко мне. И он говорит, боюсь. Чего ты боишься? Боюсь, говорит. Кажется, что ты как Бог. Не кажется, что ты человек. Я спросил, что не кажусь тебе человеком? Действительно, кажусь Богом? Говорит, да. Тогда я сказал, значит, ты пойдешь в гиену. Если я не кажусь тебе человеком, то ты пойдешь в гиену. Поступайте по своей воле. Кто сделает из меня легенду? Именно сделает из меня легенду человека, который был в 21 веке, между 20 и 21 века, то такой человек пойдет в гиену. Кто сделает из меня легенду? Нужно знать, что это Бог дает заповедью. Если пастор Ким говорит тебе, значит, это Бог дает тебе заповедью. И ты тоже точно так же можешь делать и больше дел. Что сказал Иисус? «Верующих в меня совершит мои дела, и большие дела совершит». От Иоанна 14. «Совершит и больше дел моих». Иисус воодушевил нас. И Библия несложная. Я есть Альфа и Омега. Начало и конец, первый и последний. Это есть Библия. И все. Поэтому, хотя я не учился в семинарии в то время, но я имел дерзновение. Почему? В другом месте где-то говорят о Сократе. В то время часто говорили о Сократе. Но я не читал такие книги. У меня не было таких знаний. И если бы говорил, то бы опозорился. Поэтому я говорил то, что они не знают. И я понял, что я должен быть профессионалом в том, что они не знают. И нет никого, кто знал бы Иисуса больше меня. Нет человека, который бы знал лучше Иисуса, чем я. И какое я имел дерзновение и действовал. И поэтому, сколько не было бы народа, действовал с дерзновением. Я по натуре очень стеснительный человек. И в школе во время родного языка я очень боялся, сидел в напряжении. Почему? Потому что мне было тревожно. От чего? Боялся, как бы учитель не сказал бы мне, читай книгу. Я был маленьким ростом, поэтому всегда сидел спереди. И всегда, чтобы не смотреть на учителя, я всегда был в напряжении. Если скажет, читай книгу, то у меня загоралось лицо, загорались уши, становилось лицо красным, и я начинал читать с дрожанием. Настолько я стеснительный человек. Перед людьми не могу ничего говорить. Но когда узнал Библию, я полностью постиг всю Библию, знаю всю Библию. И эту Библию я знаю полностью. Поэтому, когда проводил евангелизационный семинар и говорил пастору читать, читайте в любом месте читайте. Он говорит, где читать? Я говорю, читайте в любом месте. И читал в таких местах, которые сам хотел узнать, которые сам не знал, и читал те моменты, которые не мог разуметь. А я говорю только об Иисусе. Я говорю об Иисусе и говорит, и сегодня я конкретно уразумел это слово, говорит пастор, который читал стихи. В течение недели я не читал стихи из Библии, а говорил именно пастору на церкви, где проводил семинар, читать Библию. Читайте, где хотите. Для меня нет разницы. Читайте Ветхий Завет или Новый Завет. Для меня нет разницы. Почему? Потому что я уже знаю ответ. Я уже знаю ответ. Поэтому смело, с дерзновением. И сегодня я хочу показать вам одну книгу. И мне сегодня дал один пастор эту книгу и сказал, что здесь написано обо мне. И это книга о пастыре И Йонг До. И пишется о пастыре, именно биография о пастыре И Йонг До. Есть 10 томов, 10 томов. И пастор И Йонг До знает те, кто учился в семинарии, а обычные люди не знают его. Пастор И Йонг До, он действовал в 1930-х годах, здесь служил в 30-х годах, еще до моего рождения. И он стал пастором в 30 лет, и в 33 года покинул этот мир. Трудился 3 года. У него было слабое здоровье. И действительно, это великий человек, и насколько он действовал в Корее в то время, во времена японской оккупации. И он был, о нем пишется, что он был писатель, что он действительно был патриотом, он был истинно верующим. И вот таких книг 10 томов о пастыре И Йонг До. Насколько он в то время действовал, в свое время. И когда этот пастор поедет в какую-нибудь церковь, действительно в мороз приедет в эту церковь, и один всю ночь молится на кафедре, и на следующий день уезжает. И тогда, когда кто-то придет, чувствуется, что он кто-то здесь был. И кто-то скажет, пастор И Йонг До был здесь. И с того времени прихожане все плачут, рыдают, молятся, и вся церковь возрастает, возрастает. И хотя он не проповедовал, а только помолился и уехал, там происходили чудеса и знамения. Действительно, было великое движение, чрезвычайно великое движение проявлялось. Он действительно смиренный раб Божий, смиренный раб. Но его осудили, пресвитерианской деноминации осудили за еретика. И он пастор был методической церкви, и методическая деноминация осудила за еретика его. И когда он приезжал в Сеул, все семинарии, они пустели, опустошались. И хотя преподаватели запрещали студентам идти, закрывали даже двери, но они прыгали из окон, чтобы участвовать на его именно собрании. Действительно, был великий, великий верующий, истинно верующий. Действительно, Божий, смиренный Божий раб. Но осудили за ересь. И поэтому самый-самый знаменитый еретик нашей Кореи — это пастор И Йонг-до. И когда меня осуждали за еретика, говорят, что я получил влияние от пастора И Йонг-до. И два человека говорили, что я получил влияние пастора И Йонг-до. И пастора знает, кто такой пастор И Йонг-до. И говорили, что я именно такой человек, как этот. И если изучить этого человека, что он сделал не то? У него ничего нет. Он только молился, он был смиренным. Вера, любовь, он имел только это. И автор этих книг, автор этих книг, пастор Пён Чонг-хо. И он во времена пастора И Йонг-до был 20-22 года ему было, и он учился в семинарии и жил у пастора И Йонг-до дома. И он 3 года жил с пастором И Йонг-до, и он знал полностью его, изучил его, видел его образ жизни. Он все записывал, он все помнил, и в итоге написал вот 10 книг о пасторе И Йонг-до. Если бы церковь узнала о пасторе И Йонг-до, то вся церковь Кореи бы возросла бы, перевернулась. И сегодня тоже пастора И Йонг-до называют еретиком. И методическая церковь, тоже осуждая его за ересь, каждый год вспоминает его, проводит мероприятия о нем. Странно, не правда ли? Пён Чонг-хо, пастор, кто он такой? Он действительно тоже знаменитый, великий человек. Он был начальником просвещения при университете Кёнгук. Также был преподавателем физики в Сеульском университете. Был преподавателем семинарии Сунбогым, преподавателем университета семинарии Чангшин. Он действительно ученый, и он учился за границей в Америке. Он ученый из ученых. И его супруга, она была директором школы 34 года. И он заболел болезнью легких в молодости, и ему говорили, что он умрет. И о чем он молился? Он молился о том, чтобы написать книги о пасторе И Йонг-до, чтобы Бог сохранил его до тех пор. И насколько он был больным, что он называл себя скелетом. Называл себя директором именно общества скелетов, потому что остался только скелет. При росте 178 сантиметров, он выше меня вот настолько, но весил всего 34 килограмма. И никогда за всю жизнь не весил больше 40 килограммов. При росте 178 его вес был 34 килограмма. И никогда не весил больше 40 килограмм. И когда я был в Сан-Франциско, я встречался с ним, и 80-летний старик, и в течение пяти часов приезжал на семинар на автомобиле сам, лично. Из Сан-Франциско до Лос-Анджелеса ездил на автомобиле, участвовал на семинаре и уезжал обратно. И он действительно прилагал усердие, чтобы встретиться со мной. И мы вместе с ним ужинали. Я тогда весил 84 килограмма. Я ему говорю: «Пастор, сделайте меня членом вашего общества скелетов». Он говорит: «Нет, нельзя, тебе нельзя, потому что я весил 84 килограмма». Ты не получится, даже если скинешь половину веса своего. Настолько у него тело было немощным, и он еле-еле дышал порой. И он даже не садился на поезд, если он начинал двигаться. Почему? Потому что его плоть действительно была такой немощной. Он действительно был как ходячий скелет. И пастора Иёнгдо, когда пастора Иёнгдо осуждали за ересь, он лично рядом жил с ним и видел его. Жил вместе с ним и вместе ел за одним столом. И поэтому он хочет написать книги о пасторе Иёнгдо. И сказал, что всегда молился Богу, чтобы написать о пасторе Иёнгдо. И у него, говорит, несколько раз был паралич сердца, и он кое-как выживал, кое-как врачи спасали его. И он именно молился, чтобы написать именно 10 книг. Обязательно я должен написать 10 книг. Молился, чтобы Бог сохранил его, пока не напишет 10 книг. Не один том, а 10 томов. И поэтому после того, как ему объявили, что он уже умрет, после этого еще жил 50 лет. И действительно, его супруга говорит, что жила с трупом. 50 лет. 50 лет жил после диагноза. И когда написал 10-ю книгу, вот это 8-й том, когда написал 10-й том, когда уже была напечатана эта книга 10-я, он умер. И его супруга, она именно выпустила 10-й том. И здесь в 8-м томе, говорится о Ким Ки-дунг. Несколько страниц о Ким Ки-дунге. И когда это была написана книга? Примерно 30 лет назад написана эта книга. И тогда он написал о Ким Ки-дунг. Он сказал, он пишет, что в тот момент, когда увидел меня, ему показалось, что он видит пастора, снова пастора Иёнгдо. И в других томах тоже есть об этом. После того, как Иёнгдо, пастор, покинул этот мир, на этой земле нет такого человека. И он очень тревожился и беспокоился об этом, что нет такого человека. И всегда хотел написать книгу о пасторе Иёнгдо, чтобы был такой человек. Он именно писал эту книгу, начал писать эти книги с ожиданием, что появится такой же человек, как пастор Иёнгдо. И однажды услышал обо мне. И через своих учеников, ведь он был преподавателем в семинариях, во многих семинариях и университетах, и через своих учеников он собирал обо мне информацию. Подробную информацию собрал обо мне и знает обо мне с самого начала, от рождения знал обо мне. Собрал всю информацию и знал, чем я занимаюсь. И после того, как встретился со мной, он сказал, что видит пастора Иёнгдо снова. И есть причина на это. В 1962 году, когда я первый раз проводил евангелизационный семинар в городе Янго, там был пастор Пак, и я тогда остановился в кабинете пастора этой книги, пастора этой церкви, и в кабинете пастора увидел именно книгу, книгу пастора Пён Джоно, который написал эти книги. Он написал письма, письма, именно письма пастора Иендо, которые он посылал другим людям. Потому что когда пастор Иендо говорил ему посылать письма относительно почту, он открывал письма, переписывал их и хранял, снова хранил, снова клеил конверт и отправлял. И насколько это вдохновленные письма. И он выпустил книгу с письмами пастора Иендо. И 55 лет назад я увидел вот этот сборник писем, который написал пастор Пён Джоно. И что было на первой странице? Что было на первой странице? Я действительно прочитал как стихи. И в тот момент, и до сих пор я храню вот эти, вот эта первая страница, она именно не, я помню всю жизнь ее, написано на сердце моем, осталось в моем сердце, что там было. И пастор Иендо писал пастору, своему другу И Йонсону. Писал своему другу И Йонсон. Вот было письмо. И есть ради Господа, и пить ради Господа, и спать ради Господа, и просыпаться ради Господа. Если не ради Господа, то не ешь и не пей. И вот это вот все письмо. И вот это содержание я прочитал, и прочитал всю книгу, но именно первая страница, первый раз, когда 24 года я проводил евангелизационный семинар, 24 года, я увидел это в шкафу пастора, первый раз увидел эту книгу, и действительно получил такое потрясение, и всю жизнь я решил жить так. И он написал не только И Йонсону, но написал и Ким Кидонгу. Ким Кидонг, ешь ради Господа, пей ради Господа, спи ради Господа, проспайся ради Господа, и ничего не делай, не пей и не ешь, и не спи, если не ради Господа. Вот это слово дано мне, словно дано мне. Действительно, я попросил эту книгу мне, действительно, потому что эта книга была сокровищем. И в то время провел там евангелизационный семинар, и вместо вознаграждения получил вот эту книгу, так как не было вознаграждения. И он одолжил мне на один год, сказал, чтобы я возвратил эту книгу, потому что настолько она была ценная. И я все переписал, всю книгу я переписал и сделал книгу. Переписал один том. Может быть, и поэтому я, который люблю литературу, получил и здесь тоже влияние. И письмо, которое было написано И Йонг-Си, которое написал пастор И Йонг-До, и как написал И Йонг-До, я решил жить именно таким образом. И хотя на него были сильные гонения, были действительно сильные гонения, и в своих письмах, что он пишет, сегодня целый день получал оскорбление, но написано ждать, написано не открывать рот. Поэтому его псевдоним, каким был его псевдоним? Симон. Его псевдоним был Симон. То есть, я не буду говорить, кто бы что ни говорил, я не буду ничего говорить. Я не буду оправдывать. Как бы ни оправдывал, нет никакого смысла. Поэтому три года, он трудился только 3 года и покинул этот мир. Но пастор Пён Джоно в течение 50 лет писал 10 томов о нем в течение 50 лет. И услышал весть обо мне, что обладаю силу, и решил встретиться со мной. И он говорил, что действительно точно подобен пастору И Ёнг-до. Он удивился и писал в своих книгах. В 1962 году я первый раз провел евангелизационный семинар летом. И до этого я решил называть себя осликом. Почему? Потому что ослик, он несет на спине Господа. И спереди, даже если стелят одежды, даже если прославляют листьями и ветвями, если ослик обрадуется и встанет на задние лапки, то Господь опрокинется. Поэтому Господь, чтобы не упал, ослик, он должен именно нести Господа со смирением. Со смирением нести Господа, не обращая внимания на славу и почет, которые воздаются Господу. Поэтому я решил называться осликом. У ослика во рту узда из железа, узда. И говорят, если узда ослика, именно которой 10 лет, если ослика, осла продают, то вот эта его узда, которая была во рту осла 10 лет, она очень дорогая, потому что в ней нет яда никакого. Именно слюна ослика, она как бы обеззараживает вот это железо. И из этого железа именно делали скальпель или какие-то медицинские приборы, или... Я слышал об этом, поэтому решил быть осликом с уздой во рту. И чтобы, когда вот эта узда, именно узда, была действительно нужна человеком, людям. Поэтому я назывался себя осликом. Я имел имя ослик только неделю. Только неделю, потому что через неделю один человек... А я называю Симеон немного наоборот. Пастор Ида Ёнг, Симеон, он не говорит ничего. А я Симеон. Пастор И Ёнг-до, Симеон, то есть я ничего не говорю. А я Симеон, именно вижу, но молчу. Вижу, но молчу. И с этого времени я стал называться Симеоном. И в то время со мной ходил диакон Чан. И он сказал, чтобы имя ослик дал я ему, передал ему. И я передал ему имя ослик. И его звали Чан Пьонг Чан. И он назывался осликом. И он даже 10 лет ходил с визиткой и там писал «Ослик». И некоторые знакомые пасторы спрашивают: «Пастор Ослик хорошо живет? Как дела у пастора Ослика?» И таким образом имя, псевдоним «Ослик» я передал ему, а 62 года, в течение 55 лет, стал называться Симеоном. Решил жить так. И почему я сегодня говорю об этом? И хотя я не говорю, вот совершенно человек, не имеющий отношений, пастор Пён Чоно, В семинарии, когда я учился, я слышал однажды его лекцию. И он намного старше меня на несколько десятков лет. У него очень богатая биография. И он был ректором в университете Кёнго, преподавал в Сеулском университете, профессором в разных семинариях, во многих семинариях. Очень богатая биография. Очень знаменитый человек. Действительно, у него богатый опыт и биография. И он написал книгу о знаменитом пастыре Иёнгдо и также написал обо мне. Он написал, что во мне увидел снова пастора Иёнгдо. Поэтому очень возлюбил меня, потому что любил пастора Иёнгдо. И когда я приезжал в Америку, он жил в Лос-Анджелесе, и он приезжал 6-5 часов, нужно ехать на автомобиле. И в тот день он приезжал, 80-летний старик, и в тот же день уезжал. И так он приезжал примерно 10 лет. Когда я приезжал в Америку, он приезжал всегда. И смотря на меня, он всегда плакал. Он действительно восхищался. И говорил, что снова как будто видит пастора Иёнгдо, с которым жил 3 года. И несколько десятков лет назад он именно написал обо мне то, что слышал и видел. Написал, что человек, который подобен пастору Иёнгдо. И он мне тоже говорил лично, что в течение 50 лет первый раз встретил такого человека. И теперь у него нет никакого желания. Он со спокойным сердцем может покинуть этот мир. Он говорил так. Действительно, всегда желал и молился о том, чтобы появился такой же человек, как пастор Иёнгдо. Это было его мечтой и целью жизни. И он действительно радовался, что встретил меня. Поэтому, хотя я сам не пишу, именно такой человек, совершенно посторонний человек, он пишет обо мне. Поэтому вы возносите приношение, хотя я не называю ваши имена, Бог уже знает. И поэтому совершенно третье лицо пишет обо мне. И кто-то тоже скажет, что это тоже ложь. А кто-то, услышав, что живые воскрешал живых, говорят, что это ложь. Но ведь есть живые свидетели. Пастор Ким Йонг-тэ, они все родственники с этими людьми. Знает же, он рос в этой семье, видел это. Одна семья. Событие произошло в этой семье. И вот пастор, свидетель. И все люди ругают зря. Ругают, оскорбляют. И поэтому, хотя я не говорю, но Библия же говорит, воскрешайте мертвых. Иисус сам говорит, воскрешайте мертвых, сгоняйте бесов, очищайте прокаженных, пусть зря слепые видят, глухие слышат. Господь сказал об этом. Хотя я не говорю, но здесь в Библии написано, ладно, не верьте в мои слова, но нужно же верить слова Библии, слово Библии. Но люди хотят из Библии сделать литературу. Сегодня мы должны подражать Библии. Если не будем подражать Библии и не будем действовать, то Библия станет лишь литературой. Древней литературой. Если сделаете из Библии древнюю литературу, то в будущем вы не то что не получите награды, вы получите упреки от Господа. И сегодня в эти дни свидетельствуют. И действительно, если бы написали обо мне, чтобы в будущем, когда меня не будет в этом мире, чтобы люди не говорили, что как бы не осуждали люди меня, вам достаточно написать то, что вы видели. И как этот пастор, и совершенно посторонний человек, знаменитый ученый, написал обо мне. И, конечно, когда говорят о пастыре Ким Ки-дон, которого ненавидят в Корее, конечно, этим людям досадно. И сегодня мне передали эту книгу, и поэтому я говорю об этом. Я не хвастаюсь. И насколько действительно благодарен. Благодарению Богу. Не я писал, а написал совсем другой человек, третье лицо. Он действительно собирал обо мне много информации. А я тогда спросил: «Пастор, откуда вы так подробно знаете обо мне?» И я все исследовал, расследовал, есть методы. Он отвечал. Многие люди, именно он попросил многих людей, и многие говорили, собирали информацию. И он, и пастор, и Пён Дзёно, он говорит, что был один человек среди них, который действительно противился мне, осуждал за ересь. Он ученик из Сеульского университета. И после того, как встретился с ним, он действительно признался, что сильно ошибался и сильно каялся. И вот такие дела происходят, что совершенно постороннее лицо, именно постороннее лицо, оно знает меня. Даже если вы не будете знать, есть люди, которые знают меня. И сегодня мы читали слово от Матфея 10 глава. Что здесь написано? Что Иисус призвал 10 учеников. Призвал 10 учеников для чего? Чтобы они изгоняли нечистых бесов и врачевали всякую болезнь. Это заповедь. Сила, которую дает Бог, это не аксессуар. Это заповедь. Заповедь, не аксессуар, а заповедь. Бог дает силу, и это заповедь. «Изгоняй бесов». Это заповедь. Дал заповедь. Сила — это заповедь. Кто-то гордится. Я сегодня получил силу. Но сколько людей, которые считают это за аксессуар? Хвастаются. Словно брошь, аксессуар. Сколько таких людей? Но это людей, но это заповедь. Заповедь. Избрал 12, чтобы изгоняли бесов, дал им заповедь изгонять бесов. От Марка в 3 главе тоже написано. Он сидел, поднялся на гору, и было много людей, но он призвал тех, кого хотел сам. 12, призвал 12, чтобы были вместе с ним, чтобы проповедовали, чтобы имели силу изгонять бесов. Избрал 12 и дал им заповедь изгонять бесов. Иисус изгонял бесов, и своим ученикам дал заповедь изгонять бесов. И ученики изгоняли бесов. И родственники Иисуса посчитали, что Иисус вышел из себя, сошел с ума. Поэтому ходили с веревкой, чтобы поймать Иисуса, потому что считали, что он сошел с ума. Его родные. Он опозорит всю семью, поэтому нужно его связать. Потому что считали, что он сошел с ума, вышел из себя. От Марка в 3 главе написано. Иисус, он получал оскорбление именно от гонения от своих близких родственников. И сегодня, если вы ученики Иисуса, скажите «Аминь». Но не говорите «святые». Святые — это ученики. Святые — это истинные ученики. Я желаю вам быть истинными учениками. Если прибудете в Слове Моем, то станете истинно Моими учениками. Пребывайте в Моем Слове, живите в Моем Слове, говорит это. Верьте в мое слово. Поверьте и садитесь на эту лодку. Как с верою, как верою в самолет, вы садитесь в самолет и летите, веруя в технику. Почему не веруете в слово Иисуса? Пребывай в слове моем. Верь как есть и полагайся на слово. Означает это. Тогда будешь моим истинным учеником. Все вместе сожмем руку в кулак, чтобы возвратиться к Слову, возвратиться к Слову и стать истинным учеником Иисуса. Имея в виду это, моя душа, стань истинным учеником Иисуса. Моя душа, стань истинным учеником Иисуса. Моя душа, стань истинным учеником Иисуса. Не только ты, не только вы, но и ваши дети, вся семья должны стать истинными учениками Иисуса. Насколько было бы хорошо. И как только говорил, как люди, чтобы сдать экзамены, выучивать столько книг, не просто читать, а выучивать, словно полностью съели все. Удалили, оставили все свои, и это стало их знанием и их мышлением. Точно так же и пастора. Нельзя оставаться на этом уровне. На таком уровне нужно прогрессировать. Должны же вы стать профессионалами. Профессионалами становятся не за деньги, не от того, что умная голова, а настолько они прилагали усердие. Какой бы ни была умная голова, если не вкладывать полностью, не посвятить себя этому, невозможно добиться этого. И поэтому, чтобы стать профессионалами, судьей, например, выучивать столько много книг, но почему вы не можете действительно постичь только одну Библию? Поэтому верия, что такое верия? Верийская академия — это видеть Божий замысел в картине. Видеть Божий замысел в картине. Говорится, и в итоге все заключается в Иисусе. «И дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Дал заповедью. Если вы желаете получить силу, скажите «Аминь». Почему так тихо говорите, словно заболели? Если вы действительно хотите обрести силу, скажите «Аминь». Громко говорите. Тогда получите заповедь исцелять болезни. Получите заповедь изгонять бесов. Если вы получили такую заповедь, скажите «Аминь». Поэтому надо действовать. Поэтому чем других на прошлой неделе, вчера, вы должны проклинать беса, который внутри себя. Если не будете проклинать вы, то никто не сможет помочь. И Господь не сможет помочь. Грехи вы должны проклинать, пытаться и должны удалить их. И просить об этом Господа, иначе Господь не сможет помочь вам. Вы должны избавиться от греха. Вы должны удалить нищету. Вы должны удалить беса. Тогда Господь будет действовать вместе. И вы должны получить эту заповедь. То есть сам ты должен избавиться от болезни, проклинать болезнь, которая в тебе. И поэтому нужно обращаться как с личностью. Поэтому духовно болезнь — это бес. Личность. Обращаться как с личностью. Личность имеет эмоции. Поэтому нужно ругать болезнь. Грязная болезнь, грязный бес, убирайся прочь. Чтобы у беса испортилось настроение, оскорбился. Когда вас кто-то будет ругать, вы будете смеяться или оскорбитесь, или разозлитесь. точно так же и бес. И внутри вас бес, который принес нищетой, принес болезнью. И такой бес находится в вас, и вы не знаете об этом. Есть такой бес. Даже если болит живот, отравились, все это причина бес. И ваши мысли, которые меняются и туда, и сюда колеблятся, все это бес. И этого беса вы должны ненавидеть, проклинать. И тогда этот бес не сможет устоять, не сможет вытерпеть, не сможет скрываться и скажет: «Оставайся, счастливо оставаться», и уберется прочь, выпрыгнет. Поэтому сколько много людей, которые свидетельствуют, что изгнали беса, который сидел в нем, сидел в них. Заповедь. Получил заповедь от Господа. Именно за это мы получаем оскорбление, ереси. За это ругает нас и осуждает. Что сказал Иисус? «Никто не отбирает у меня жизнь, никто не убивает меня, я имею власть жить, имею власть отдать жизнь и принять ее обратно». И эту власть я получил заповедью от Отца, написано от Иоанна 12:50. Иисус получил заповедь получать оскорбление. Иисус получил заповедь получать гонение. Иисус получил заповедь получать оскорбление и в итоге умереть. Об этом говорится. Умереть. На кресте есть заповедь, заповедь от Отца. Поэтому из вас, кто хочет следовать за мной, возьми свой крест и следуй за мной. То есть получи заповедь умереть. Тогда сможешь стать моим учеником. Иначе недостоин меня. И нужно стать истинным учеником Иисуса. И если ты недостоин стать истинным учеником Иисуса, то какой смысл? Ведь нужно быть истинным учеником Иисуса, достойным Иисуса. Поэтому получайте гонение. И не удивляйтесь, когда мир будет ненавидеть вас, потому что прежде вас меня вначале возненавидел, меня возненавидел Отца, которого послал меня, говорил Иисус. Иисус молится Отцу: «Отче, я дал им Слово Твое, и мир возненавидел их». Получили заповедь Бога Отца, и мир возненавидел их. Каждое Слово Божье — это заповедь. От Иоанна 12:50 написано, что каждое Слово Бога — это заповедь. Заповедь. Но вы читаете Библию и лишь говорите «Аминь, аминь», и думаете, что у вас хорошая вера, только читая Библию. Но не повинуйтесь заповеди. Поэтому ученики Иисуса, Иисус не узнавал, ты хорошо учился или плохо. И среди учеников Иисуса нет ни одного фарисея, ни одного саддукея, ни одного из лидеров иудейских. Все простые деревенские люди. Но они приняли заповедь и стали действовать по всему миру. И их влияние отражается и сегодня. Итак, Бог, Иисус избрал 12 учеников. Иисус избрал, призвал 12 и дал им заповедь. И сказал им: «Идите прежде всего к погибшим овцам дома Израилева, не ходите к язычникам и в города самарийские». Идите же проповедовать. Почему Иисус сказал это? Потому что люди этого мира, безусловно, отвергают, а израильский народ лишь заблуждался. Если они узнают действительно правду, то смогут принять. Поэтому, когда вы свидетельствуете, вы, когда проповедуете, если будете проповедовать уже верующим, то они поймут сразу. А если неверующим, то они не понимают. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Матфея 12, 28, что написано: «Если я Духом Святым изгоняю бесов, то достигло вас Царство Божие». То есть Царство Божие, которое приблизилось, если я Духом Святым изгоняю бесов, то достигло вас Царство Божие. Поэтому внутри вас должно сойти Царство Божие, мир Божий. Но если не изгоните бесов, это вы не можете принять благодать. Почему люди, получившие благодать, снова падают? Почему снова уходят от церкви? Потому что бесы волочат их, выводят их. «Идите, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте». Это заповедь. «Больных исцеляйте». Молитесь до тех пор, пока не исцелится. Дальше. «Мертвых воскрешайте». Воскрешайте мертвых. Оживляйте мертвых. В прошлом со мной ходил человек у Хемон, и он тоже есть в этой книге. И он тоже назывался Симоном. Симоном. Чтобы произношение было одинаковое. И однажды в Сеуле, в районе Мулидон, мы проводили семинар. 63-й или 64-й год был. И говорили, что я человек, ожививший мертвых. И во время семинара кто-то пришел и говорит, что услышал, что мать умерла, и пять детей, они просят меня прийти и оживить. Но я устал, и нужно было еще проповедовать. И тогда я этому человеку, который ходил вместе за мной, он был молодым человеком, он не был пастором, он лишь ходил за мной, вел прославление и таскал мой портфель. Я послал его, говорю: «Иди и помолись, чтобы оживил». Ведь Господь сказал: «Оживляйте мертвых, иди и молись, помолись». Он говорит: «Как же я пойду, как же я пойду?» Тогда я ему сказал: «Тогда больше не ходи со мною». И он пошел. Вынужден был пойти вот здесь, в районе Мулидон. И через 3-4 часа пришел обратно. И говорит, он говорит, что больше всего боялся, что я уже не буду его, не разрешу ему ходить со мною из-за боязни, что пастор запретит ходить с ним. И тогда я тоже еще не был пастором и оживил мертвого, поэтому в то время человек, если умрет, хоронили, приводили, именно человек, если умрет, его привозили домой, и дома проводили похоронные обряды. И в то время он положил руку и сколько усердно молился, всеми силами молился, и молился, что весь аж вспотел, и вдруг что-то зашевелилось, и посмотрел, и ожило. И пришел, я спросил, что там случилось. И говорит: «Сейчас придет». И пришла женщина, и пришла вся семья. Ожившая женщина, и пришла вся семья, и свидетельствовали. И свершилось чудо. Не только я оживляю мертвых, но и тот человек оживил. И в церкви пресвитерианской в Йонгдоне Там семья уехала в Америку, там был пастор, сейчас он уехал в Америку. И в то время ночью мне пришел, позвонили, и он говорит: «Пастор, извините, а сейчас наш сын умер в больнице». А это было далеко, и поэтому ночью невозможно было что-то сделать, и я сказал: «Будем молиться». И утром я приеду, так как уже умер. И в то время был комендантский час, поэтому нельзя было вечером выходить. И рано утром я поехал в больницу Илтиро, и уже ребенок был упакован в пакет, чтобы воздух не вошел, именно держали его в холодильнике. И сама ним, и жена пастора тоже ждала меня. И я помолился над супругой пастора и помолился над ребенком. И я даже сам не знаю, почему помолился, вытащил из пакета ребенка и дал жене пастора. И ребенок заплакал. Аплодируйте.
Паксо!
И всю ночь там были и старицы именно вокруг мертвого ребенка и ждали меня. И 4 часа ребенок был мертвым. И когда я помолился, вытащил из пакета ребенка и дал матери. Я сам не знаю, почему так сделал. Неосознанно. Просто взял, вытащил ребенка из пакета и дал матери. И ребенок заплакал. И действительно было грандиозно. И пастор Идюман, он в то время был знаменитым евангелистом. И после этого, через 2 месяца, он в своей церкви в Йондоне собрал, сейчас это большая церковь, собрал, пригласил примерно 30 пастырей евангелистов, и ребенка звали Самуил, и он собрал всех пастырей, чтобы свидетельствовать о ребенке. Накормил их и рассказал обстоятельства, как и было. Хотя сам является евангелистом, исцеляет больных, действует, но первый раз увидел, чтобы настолько проявилась сила, чтобы человек ожил. И действительно, он покаялся и благодарил Бога. И думал, что все люди, что все пастора действительно поддержат, скажут «Аминь», будут потрясены, но люди, пастора, отреагировали холодно именно. И настолько люди завистливые. И в то время именно 30 очень самых знаменитых евангелистов. Действительно, самые знаменитые евангелисты. Но не радовались, не получили потрясения, не благодарили. Отреагировали очень холодно. Сам этот пастор, так как ожил его ребенок, и свидетельствовали и пастора, и старицы, которые видели все, но пастора, они отреагировали холодно, лишь покачали головой. И тогда я понял, насколько же евангелисты хладнокровны. Насколько же завистливы. Если бы это случилось с ними, то распространили бы весть по всему миру. Но так как это сделал Ким Ки-до, которого они ненавидят, поэтому отреагировали холодно. Уважаемые, и это делает не только Ким Ки-до. И такие дела происходили не только с Ким Ки-до. Если вы будете вспоминать только Ким Ки-до, я-то все совершил свои дела уже и закончил. Но если вы сделаете из Ким Ки-до легендарную личность, легендарное существо, то вы погибнете, то очень сильно разочаруете Господа. Здесь это говорится не мне, а всем и вам. Слово Иисуса от начала до конца говорится всему человечеству одинаково. И людям 2000 лет назад, и людям сегодня. И сегодня вы слушаете проповедь, а сегодня, но я проповедую всегда, именно имея в виду и людей, которые будут после 500 лет. И такое же слово, которое могут слушать люди и через 500 лет. Поэтому примите заповедь, изгоняйте бесов. Изгоняйте бесов и получайте оскорбление за это, и изгоняйте бесов. Получите заповедь получать оскорбление. Что написано, если блажены те, кто терпит гонение за мое имя? Именно если есть гонение, значит, будет и награда. Заповедь — это заповедь. Получать оскорбление — это заповедь. Получать гонение — это заповедь. Кто не хочет получать гонение, тот не хочет получать гонение, тот не хочет благословений. И Господь получал гонение, и Господь сказал, там, где будет слово, там будут гонения. Иисус сказал, «Дал я слово Отца ученикам, и мир возненавидел их». Поэтому говорит, «Не берите с собой ни серебра, ни золота». И нашим пасторам я говорю, если и нашим пасторам-помощникам я говорю, и может быть от того, что пастора-помощники, может быть им немного стыдно, немного неудобно, если помощник там директора какого-то, то гордились бы наоборот. Вам стыдно, что вы помощники? Тогда станьте главным, основайте церковь, обоснуйте, устрояйте церковь и действуйте. Действуйте. Но это может не каждый. И Давид хотел поставить храм, но Бог не разрешил ему. Разрешил Соломону. Желание — это не все. Бог должен выбрать. Бог должен действительно действовать по своей воле. Поэтому написано, призвал о тех, кого хотел. И чтобы стать главным пастором, нужно основать церковь. И с самого начала до конца именно совершать дела, трудиться с Богом с самого начала и до конца. Или ты пастор, помощник церкви Сонгнам. И если я был бы действительно великим человеком, то гордились бы, что являются помощниками великого пастора. Но так как я невидная личность, и поэтому кому-то стыдно быть моим пастором-помощником. Поэтому с самого начала быстрее основайте церковь. И в прошлом году, в сентябре месяце, я с искренней любовью написал послание именно с тем, чтобы я не обманывая, потому что я хожу перед Богом. И действительно, когда я молюсь с искренней душою. Поэтому людям, пасторам, которые исключены с нашей церкви, пока за вами ходят 20-30 человек, обоснуйте церковь, основывайте церкви. И те, кто в то время послушался, они именно действуют. Иначе Все, кто не сделал это, то потеряли возможность. Потеряли возможность. И что они должны сделать? Должны идти работать на стройке. Им стыдно будет называться пастырами. И такие люди, они считают, что пастор — это работа, а работа. Не служение, а работа. И такие пастыра действительно ничего не могут. Как пастор, которого помазал Бог, может быть рабочим, работником. И поэтому именно вознаграждение, пастырам мы выдаем вознаграждение, чтобы это вознаграждение не тратил пастор, мы отправляем на счет супруги пастора. А пастор должен служить. И всегда в нашей церкви жалование пастора посылаем на счет супруги. И как люди работают в этом мире и каждый день просят на расходы. Но пастора не нужно так делать. Что написано в Библии? Я всегда говорю пастору, чтобы у них был пустой карман. Но если будешь повиноваться заповеди, изгоняй бесов, оживляй мертвых, очищай прокаженных, поднимай неходячих больных, тогда, даже если ты не возьмешь с собою ничего, написано, работник достоин, трудящийся достоин пропитания. И так как люди получат благодать и ушли без бесы, и разве они не отблагодарят вас? Поэтому пастор, который обладает силой, он получает, и у него всегда есть в кармане. Пастор, который не обладает силой, каждый день ходит как попрошайка, как нищий. И действительно нужно быть пастором, духовным пастором, чтобы люди хотели, чтобы вы венчали их, чтобы люди следовали за вами. Если будете повиноваться заповеди, даже если у пастора пусто в кармане, он не будет голодать. Он не будет голодать, а получит. От благодарности людей. Люди будут благодарить его. Поэтому написано, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ничего не берите. И в какой дом не придете, просите благословения. А если достоин будет дом, то придет на него благословение. А если не будет достоин, то к вам возвратится. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. И это Иисус сказал лично. Силу получает заповедью. И мы должны повиноваться и всем заповедям, другим заповедям. Соблюдать все заповеди. Также соблюдать заповедь десятину. А ведь Бог обещал, что благословлю вас. И если такую заповедь не соблюдает человека у десятины, как он может соблюдать заповедь, принять заповедь о силе? Принимайте Божье Слово за заповедь. От Иоанна 12:50 написано, что Божье Слово — заповедь. Поэтому, в первую очередь, именно проклинайте бесов, которые затеняют вашу семью, разделяют вашу семью, приносят болезни, наводят конфликты, наводят хаос. Именно таких бесов вначале вы должны изгнать из себя, что говорит Библия от Матфея 12 главе. Кто может войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного и тогда расхитит дом его? бесы, которые внутри вас. Бес Вельзевул, сильный. Если вы не свяжете его, то вы не сможете спасти себя. Вы не сможете спасти себя от обстоятельств. Вы не сможете спасти себя, не сможете восстановиться. Поэтому соблюдайте заповедь. Все вместе встанем. Действительно, нужно получить заповедь силы, принять заповедью силу. Моя душа, прими заповедь. Моя душа, прими заповедь. Моя душа, прими заповедь. Вы же знаете, что заповедь страшна. Вы знаете или нет, что заповедь страшна? Вы ведете жизнь веры. И самое страшное, самое, что мы чувствуем первый раз, это что заповедь страшна. Поэтому хотим повиноваться заповеди. Но люди думают, что 10 заповедей — это заповеди. А именно все эти заповеди понес Иисус. Но Иисус дал новую заповедь. И соблюдайте новую заповедь. Соблюдайте веру, идите и трудитесь. Когда к вам приходит больной, вы имеете обязанность исцелить его. Вы получили заповедь. Нет разницы, пресвитер или диакон. Когда к вам пришел больной, вы получили заповедь исцелить его. Поэтому, как и тот человек молился 2 или 3 часа, и тогда оживет человек. И для чего Бог дал Духа Святого? Чтобы вместе действовать. Чтобы действовать вместе. Чтобы вы соблюдали заповедь, которую дал Господь. И соблюдающему заповедь Бог даст увидеть ответ. Соблюдающим заповеди Бог хочет действовать. Поэтому если верующие соблюдают заповеди, то действительно будьте сильными людьми, великими людьми. И сонгнакинцы, верийцы не должны быть бессильными. Сейчас прославим гимн о Духе Святом.
Oh, that's what...
И
сейчас соедините две руки и действительно проклинайте лень, которая внутри вас, тревогу, которая внутри вас, и болезни, и нищету, и все, весь характер, который не ваш, чужой, чужой. А это принес бес, принадлежит бесу, начиная от болезни, от бедности, от всего, от негативного характера, полностью проклинайте всеми силами.